Говорит радио «Свобода». Привет из советского прошлого. В России пройдет декада сдачи норм ГТО.
Самое последнее дело – это вообще искать смысл в этих телодвижениях.
Комплекс имени Путина на улице имени Путина в Вифлееме.
Знаем немало примеров палестинской автономии, где улицы называют именами благополучно отправившихся на тот свет палестинских террористов.
Хоккей в современной России. Почему Олег Знарок надел георгиевскую ленточку только во втором периоде матча чемпионата мира по хоккею с Белоруссией?
Я думаю, что наличие георгиевской ленточки для отсутствия было связано со счетом.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Итак, российские власти решили проверить готовность россиян к труду и обороне. Массовую сдачу норм ГТО приурочили к празднованию 70-летия Победы. Нормы ГТО были возрождены в марте прошлого года указом Владимира Путина. В этом году региональные власти обязали внедрить комплекс ГТО в жизнь и провести единую декаду ГТО, а также фестиваль «Готов к труду и обороне». Сдавать обновленные нормы ГТО обяжут детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Они должны будут бегать, прыгать, подтягиваться, отжиматься, стрелять и ходить в туристические походы. Ранее нормы ГТО уже пытались сдать собравшиеся в одном месте депутаты Госдумы. Сообщалось, что участвовавший в мероприятии Владимир Жириновский с этой задачей не справился. Как сообщали СМИ, все завершилось банкетом и почему-то раздачей удостоверений членов ДОСААФ. Даже в советские годы сдача норм ГТО была чаще всего показным мероприятием, к которому мало кто относился всерьез, и проводилось оно для галочки. Поэт и публицист Лев Рубинштейн, с которым побеседовала Любовь Чижова, уверен, что в современной России это мероприятие также не приживется, несмотря на усилия властей вернуть в повседневный обиход советские символы.
Понимаете, самое последнее дело – это вообще искать смысл в этих телодвижениях. Смысла, сразу скажу, смысла нет. Есть, как сейчас говорят, тренд всячески таким ползущим образом восстанавливать какие-то вот эти вот советские, условно говоря, аббревиатуры, то есть символы, знаки. То есть такая вот эта ползущая реставрация совка, причем в его таком как бы в самом символическом виде. Но из того, что вы мне рассказали, мне кажется, ключевыми словами являются декада и рапортуют. Вот это ключевые слова, а никакое не ГТО. Будет декада, распилят какое-то количество денег, кто-то о чем-то отрапортует. Я не верю, что при нынешнем, так сказать, состоянии вообще-то кто-нибудь так по-настоящему всерьез ко всему этому отнесется. Да, кто-то отрапортует, где-то что-то распилит, где-то что-то освоит, кто-то кого-то фотографирует. И вот и все ГТО. Между прочим, уже в моем детстве, а я в школе учился где-то там в конце 50-х и до середины 60-х годов, уже тогда к этому никто серьезно не относился. Для всяких таких штук, вроде ГТО или ворошиловских стрелков, или еще чего-то, нужен откровенно тоталитарный режим. Потому что это оттуда все идет. Когда тоталитарный режим хоть чуть-чуть ослабляется, все начинают к этому относиться комически, в лучшем случае.
Лев Семенович, а вы в школе сдавали нормы ГТО?
Поскольку я этого не помню, видимо, то ли сдавал так как-то через пень-колоду, то ли вовсе не сдавал. Я помню значки, понимаете? Вот мой старший брат носил значок ГТО. А сдавал ли он, я не помню. Значки были, да. Но у меня еще был членский билетик на двух страничках. ДОСААФ, например. Вот знаете, такая была организация? ДОСААФ. И мы платили раз в полгода по 4 копейки в этот ДОСААФ. Никто никогда не знал, чем этот ДОСААФ занимается. Но зато это была разветвленная сеть, очень много людей сидели в разных конторах и получали зарплату.
Ну вот смотрите, они делят мир на тех, кто готов к труду и обороне. Как по их логике следует поступать с теми, кто не готов к труду и обороне, кто не сдаст эти нормы?
Что... Для начала расстрел на месте, с последующим контрольным выстрелом. Да никто никак ни с кем не будет поступать. Вот смотрите, сейчас бесконечно идет в связи с этими наступающими торжествами, да, все время сейчас в сети вообще все обсуждают ленточки, которые тоже стали вроде значка ГТО, да, в каком-то смысле, или комсомольского значка, который тоже уже давно ни для кого ничего не значит. Но, тем не менее, вот я хожу сейчас по улицам и в метро еду, этих ленточек на людях стало не больше, а меньше, причем существенно. Я вот за целый день видел на двоих.
А с чем это связано, как вы думаете?
Потому что надоедает туфта людям. Ну, потому что бывают такие, знаете, обострения, так сказать, вот, такого казенного патриотизма. Казенный патриотизм вообще долго не держит.
том, как вам кажется, как инициатива властей о сдаче норм ГТО приживется на местах, как ее воспримут дети? Это же детей заставляют сдавать эти нормы.
Никакого восторга нет, никакой у детей нет патриотического. Ну, дети вообще конформисты. Вы знаете, это как по... Им надо там что-то сдать, им надо, чтобы их не... чтобы их большинство не обижало, им надо, чтобы их завуч родителей не вызывал. Они мальчонки будут сдавать. Но, конечно, это не приживется. Это никому не надо, да, включая тех, кто придумал, кстати говоря. Это довоенное ГТО, понимаете? Когда, значит, когда был культ всяких физкультурников, а культ всяких физкультурников был, потому что режим и вся атмосфера были такие откровенно милитаризированными. Поэтому, значит, эти парашюты, поэтому эти ворошиловские стрелки, эти ГТО и физкультурные парады. Это кампания, так называемая. Да, но...
да, ну вот, вот вся да. эта военно-патриотическая риторика, вот все эти нормы ГТО, вот эти вот ленточки ведь возвращаются неспроста. Россия, в общем-то, ведет войну в Украине, и ее за это критикуют, да. и она опять в кольце да. врагов. Получается, что да. стране опять нужны сильные, трудолюбивые, выносливые граждане, готовые пожертвовать собой ради Родины.
На уровне официальной риторики так и есть. Просто чем ниже этажом это будет спускаться, чем это будет, тем более равнодушно к этому будет относиться. Понимаете, никому это все не надо. Это все на уровне разговоров, как и ленточка. Что мы круче всех, что все нас боятся, но никто сейчас абсолютно, в отличие от тех же 30-х годов, кстати говоря, никто сейчас не готов не то что воевать, а даже 1000 рублей там на что-нибудь потратить, понимаете?
Государство вновь и вновь эксплуатирует эту тему ностальгии по советским временам.
Конечно. Во-первых, потому что нет совершенно никаких своих идей. Это кризис, так сказать, идейник. Они ничего придумать не могут, значит, и создают такой странный гибрид из этой коммунистической риторики и православной. Вот чего, кстати, совсем было немыслимо в моем детстве, да? Потому что нас как раз воспитывали в антирелигиозной пропаганде.
А вот вы испытываете, ну, какую-то хотя бы легкую ностальгию по советскому времени?
Я ни малейшим образом. По молодости, да, но как, ну, да. Ну. Понимаете, мне лично и моим друзьям 70-й год был неплохо, потому что мы нашли друг друга, потому что мы писали стихи и картины, и друг друга любили, потому что мы часто собирались, и нам было весело. Но это же не благодаря советской власти, а скорее... А вопреки? Да нет, какая ностальгия? Mm-hmm. Почему? По очереди за колбасой, что ли? Или по тем же нормам ГТО, или по политзанятию?
ПДСААФ, может такая. Быть, ПДСААФ.
ПДСААФ, да. Да, про которые я как тогда ничего не знал, так и теперь ничего не знаю.
А чем вот советские времена отличаются от нынешних путинских?
Советские времена происходили при тоталитаризме, при узаконенном единообразии всего, включая идеологию. Там была идеология, довольно ущербная и ублюдочная, но она была. Там существовали институты, там марксизм и ленинизм, они выдумывали терминологию, они защищали диссертацию, где определялась разница между развитым социализмом и зрелым социализмом. Понимаете, это серьезный дело было. Вот. Людей все время заставляли где-то проходить эти самые политучебы какие-то и так далее. А 90-е годы, как бы сейчас не клеймили, они все-таки приучили людей, так сказать, к иронии, к иронической дистанции ко всему этому делу. Сейчас врубить настоящий тоталитаризм они, может быть, и хотят, но просто технически не смогут. И самим им этого не надо, вот в чем дело. Они хотят это сделать для нас с вами, для себя. Они это не хотят сделать. Они хотят ездить в отпуск на Гавайи, понимаете? А советские коммунистические лидеры этого не делали. Они сидели за высокими заборами, они были старыми, вот, сидели за высокими заборами, питались кефиром. Потому что для них была главная власть. А для нынешних главные деньги. А когда для людей главные деньги, они настоящий тоталитаризм не построят, как бы им этого не хотелось.
Лев Семенович, в России сейчас не очень-то комфортно живется тем, кому не нравится нынешняя власть. Этих людей называют пятая колонна, агенты Госдеп.
Да.
В общем, враги, это довольно неприятно и противно. А у вас есть личный рецепт выживания в атмосфере вот такого всеобщего безумия?
Во-первых, оно не всеобщее. Начнем с того, что мы сейчас с вами разговариваем. Я, например, не озираюсь по сторонам и не смотрю, не сидит ли рядом стукач. Понимаете, пусть сидит, если ему надо. Вот. А в 60-е годы это все было не так. Всеобщего безумия нет. Оно есть массовое, да, достаточно, да, действительно. Но мне кажется, оно временное. Рецепт выживания такой, значит, жить так, как привык, жить так, как хочется. Обязательно думать и говорить, как привык. Как должен, не приспосабливаться, находить в толпе безумцев, так сказать, да, находить своих, которые не безумцы, много заниматься творчеством и много смеяться, потому что все эти, вот сейчас эти люди, которые все придумывают, включая ДСАФ, они, конечно, неприятные, может быть, страшные, но прежде всего они смешные. И надо не отказывать себе в удовольствии над ними смеяться.
Поэт и публицист Лев Рубинштейн о предстоящей в России декаде сдачи норм ГТО. Время свободы, план на неделю. Российские средства массовой информации, в основном государственные, анонсировали открытие 15 мая в Вифлееме многофункционального центра имени Владимира Путина. Центр располагается на улице имени Владимира Путина. Президента России даже приглашали принять участие в открытии, но, как выяснила наш корреспондент в Израиле Элла Котлер, центр пока не достроен и открытие вряд ли состоится.
В Вифлееме на территории палестинской автономии завершается строительство комплекса из трех зданий. В него входят школа боевых искусств, бизнес-центр и музыкальный театр. На открытие центра глава палестинской автономии Махмуд Аббас приглашал в апреле этого года президента России Владимира Путина. Новый центр, строительство которого уже обошлось России в 30 миллионов долларов, находится на улице имени Путина, которая была переименована в честь президента России еще в 2012 году. Как отмечает политолог Арик Эльман, это не единственный российский центр в Вифлееме. В 2012 году там был открыт Российский центр науки и культуры.
О открытии Российского центра в Вифлееме было объявлено еще в 2012 году, когда президент Путин посещал Израиль и палестинские территории. Тогда палестинцы успели назвать улицу его именем, и сам Путин, если я не ошибаюсь, реагировал на неожиданное сообщение, находясь в Иордании, сказал мне, если вы помните, что я, в общем, чужив, поскольку российская традиция не очень принимает название улиц именами живущих лидеров. Но, с другой стороны, надо сказать, что палестинцы, конечно, могли бы их хуже, потому что мы знаем немало примеров палестинской автономии, где улицы называют именами благополучно отправившихся на тот свет палестинских террористов, и при этом палестинская автономия продолжает утверждать, что она якобы стремится к миру и добрососедству с Израилем. Во всем этом, конечно, есть один анекдотический элемент. Попытки найти улицу Путина в Вифлееме в Гугле или каких-то там известных существующих сейчас навигационных сервисах, они к успеху не приводят. Потому что в английской конфедерации, к сожалению, выясняется, что традиционная способность палестинцев выговорить букву «П» в начале слова, над которой так часто смеются израильтяне, она проявилась и в этот раз. И в Латинской конфедерации улица имени российского президента Вифлеема называется почему-то Ботин-стрит, если я не ошибаюсь. И, может быть, стоит кому-то в российском представительстве, которое имеет отношение с палестинской автономией, обратить на это внимание, но это неудобно получается. Ну, это форма благодарности, на самом деле. Тут, как бы, по крайней мере, те, кто будет ходить по этой улице, они будут вспоминать, что когда-то им дал денег такой добрый, хороший человек. Да, но, к сожалению, по фамилии Ботин.
Надо сказать, что идею называть что-то в честь спонсора или потенциального спонсора палестинские арабы заимствовали у израильтян. Целый ряд израильских населенных пунктов назван в честь тех, кто жертвовал деньги на различные сионистские проекты во время зарождения государства Израиль. При этом была придумана прибыльная практика – назвать некий населенный пункт в честь потенциального благотворителя, а затем посылать к нему делегацию за пожертвования. Исключением из этого правила, под которое подпадают, например, названная в честь Ротшильда Беньямина, стала Нетания. Ее назвали в честь Натана Штрауса, совладельца сети универмагов Мейсис в США. Штраус, успевший до этого пожертвовать на различные проекты для евреев и арабов в Палестине 2/3 своего состояния, просителям отказал. Но название решили не менять. По мнению политолога Арика Эльмана, мотив для переименования улиц у палестинцев тоже сугубо экономический.
Престиж – это вещь очень важная, и название улицы не отражает не только политическое настроение власти, которые эти наименования дают, но и стремления и потребности людей, которые хотят, чтобы их имя было увековечено. В Израиле, как известно, есть целый ряд населенных пунктов, которые названы в честь конкретных людей, в основном либо известных больших филантропов, либо по их прямых родственников, по их собственной инициативе или по их требованиям, которые, в общем-то, тоже служат напоминанием о том, какой вклад эти люди внесли уже в развитие, так сказать, еврейского государства. И так активно привлекая внимание нынешнего президента России, палестинские власти надеются, что он будет вкладывать энергию и ресурсы в развитие российского православного присутствия в Вифлееме.
Надо сказать, что улица Путина не первая улица в палестинской автономии, названная в честь российского президента. В январе 2012 года, во время визита на Ближний Восток Дмитрия Медведева, занимавшего в ту пору пост президента России, его именем была названа улица в Иерихоне. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Время свободы. План на неделю. В воскресенье 17 мая в Праге завершится чемпионат мира по хоккею, а несколькими днями ранее пройдет презентация следующего чемпионата. Он состоится в Москве. Хоккей, несомненно, один из так называемых идеологических видов спорта в современной России, что, собственно, очень заметно и по нынешним соревнованиям. Мой собеседник – писатель Виктор Шендерович. Вы уже написали про реплику Олега Знарка по поводу поражения России от Америки. 9-го был матч с Белоруссией, закончившийся со счетом 7-0. И, по-моему, гораздо больше, чем об игре, все заговорили о так называемой символичности вот этих появившихся на табло цифр после матча. Скажите, вот на ваш взгляд, как в такой ситуации быть болельщику, который просто хочет насладиться хоккеем?
Ну, болельщику пытаться не сойти с ума, это, честно говоря, не всегда получается. Потому что очень трудно оставаться болельщиком, когда это легкое чувство азарта, веселья, да, когда оно нагружается такими чугунными, да, блоками, когда это вдруг оказывается связанным с патриотизмом, либо наоборот с унижением. А у нас в этом смысле полная беда, потому что мы просто радоваться не можем. Мы либо в дни побед мы раскидываем пальцы и делаем вселенскую смазь всему миру, что мы самые крутые, и мы не просто выиграли чемпионат, а мы показали всем, что именно показали, не уточняется, но главное, что показали. Каким-то образом это связывается с немыслимым, с достоинством страны, с честью страны. А в случае поражения немедленно начинаем угрюмиться, обижаться, искать причины, искать заговор. Вот середки у нас нету. Поэтому нормальному болельщику, обычному болельщику, каким я себя нескромно считаю, вот просто болельщик. Я все равно болею за наших, потому что они наши. И даже когда капитан сборной России по футболу был сенатором от партии «Единая Россия», мне это не мешало болеть. Все равно это очень глубокое родственное чувство. Свои, наши. Я все равно радовался победам.
Но все-таки представим себе, что они выиграют и этот чемпионат. Вы знаете, что начнется после этого. Команду начнут возить в автобусе перед Кремлем и так далее. Вы что, вы просто выключите телевизор и будете ждать следующего чемпионата?
Ну, разумеется, еще раз. Я не буду рыдать, если наши проиграют. И я не буду скакать обезьяны, если наши выиграют. Но я, конечно, буду болеть за них. Но немножко огорчусь, если проиграют. Но я для себя пытаюсь эти вещи разделить. Хотя, конечно, разделить трудно. Я писал об этом когда-то год назад, самый, так сказать, пик, самое обострение этой темы, когда вдруг выяснилось, что золото девочки по имени там, Юлия Липницкая – это золото Путина, в сущности. Разумеется, он всякий раз появляется в раздевалках в Дни Побед, он бесследно исчезает в Дни Поражений. В Дни Побед – это победа Путина, это победа России. В Дни Поражений – это, ну, просто кто-то плохо сыграл, а он к этому не имеет никакого отношения. Это традиция наша.
Вы важную тему затронули. Получается ведь, что спортсменам тоже не позавидуешь. Ведь можно проиграть, ну, я не знаю, там, идеологическому врагу или проиграть в Великий День Победы, оскорбив память воевавших дедов и прадедов, как вот скажут. А как быть спортсменом?
Тут у нас большие традиции. Я вспоминаю футбольную команду ЦДКА, то есть футбольную команду 52-го года. И у нас тут большие традиции оказаться, ты будешь либо героем, либо врагом. Просто спортсменом, который попал мячиком в ворота или не попал, или шайбой, ты уже не будешь. И это, конечно, это дикий невроз. Думаю, что наиболее стойкие как-то просто умеют оставаться профессионалами. А люди послабее психикой или подверженные этому воздействию, этому гипнозу, ну, сами становятся частью ритуала и начинают говорить глупости. Да, городить, совершенно теряя берега и представления, и юмор, и достоинство, и так далее. Это уже индивидуальная вещь. Но это, да, тут Дацук ведет себя по одному, а Овечкин по другому. Ну, значит, мы делаем выводы просто об интеллекте, внеигровом интеллекте этих людей, да. Потому что игровой интеллект у обоих на пятерку, а внеигровой на разные оценки. Просто это понимать надо.
Ну вот этот год, юбилейный год после войны, следующий чемпионат пройдет в Москве. Вот как вы считаете, в будущем году все как-то немножко успокоится или будет очередной виток вот этой истерии?
Конечно, виток будет, конечно, не такой, как юбилейный. Конечно, Олимпиада или 70-летие Победы – это отдельный медицинский случай в смысле связки этого с чемпионатами. Но, конечно, это ведь не первый случай такого несчастья. И я могу вспомнить день, когда я перестал болеть за наших. Это когда во время матча со сборной Германии вывесили баннер «Родина-мать», то есть сталинградский, «Родина-мать зовет» и всякое такое. Вот в этот момент я понимаю, что пропадение пропадом. идиоты. Потому что к нам приехали люди из страны, которая как раз победила фашизм. В которой нету свастик на улицах, не нарисованы. И фашистов нету во власти. Тут, конечно, вот могут сдать нервы у самого верного болельщика. Ну, а если говорить о комических случаях, то я вспоминаю замечательный случай с юниор-фанатом, кажется, мира, когда вышли наши и нигерийцы в футбол. Это было много-много лет назад. И нигерийцы перед матчем на радостях, что они вышли в финал, 17-летние парни, они танцевали, плясали, значит, и били в там-тамы по поводу того, что они уже завоевали второе место. А к нашим по такому случаю приехала большая делегация спорткомитета, и 17-летним мальчикам несколько дней перед финалом объясняли, что на них смотрит вся родина, и что они должны не опозорить страну. Ну, результатом было, что наши просто с каменными ногами и с парализованной психикой вышли на поле и проиграли. Абсолютно они были фаворитами, они проиграли именно потому, что их юные души перегрузили нечеловеческой ответственностью. Человек не может попасть по мячику, когда от этого зависит судьба Родины. Понимаете, 17-летнего человека – это очень серьезное испытание. И надо быть очень крепким психическим человеком, чтобы это преодолеть.
Ну и возвращаясь в конце к хоккею, персонально коллегу Знарку. Он георгиевскую ленточку 9 мая надел только во втором периоде. Вот как вы считаете, сам исправил оплошность или напомнили все-таки?
Это очень любопытное наблюдение. Я не думаю, что это оплошность. Я думаю, что наличие георгиевской ленточки или отсутствие было связано со счетом. Значит, все-таки уже ко второму периоду... Нет, ну наши выигрывали только одну шайбу, но все-таки выигрывали. Я думаю, что... Не знаю, даже не буду гадать. Конечно, Олег Знарок – это уже человек с определенной репутацией после его, так сказать, высказываний и жестов на прошлогоднем чемпионате. Я уже об этом тоже писал. Конечно, он человек очень особенный в этом смысле. Очень участвующий в этом. Да, забавно, это было бы интересно узнать, но тут работают, я думаю, версии. И сам мог вспомнить, и могли напомнить, или это было действительно связано со счетом в нашу пользу. Потому что при счете в не нашу пользу не стоило бы и связывать эти элементы. Я вспоминаю, как Владимир Владимирович Путин, когда он шел к своему первому президентству, как ему во время матча Кафельникова в дворце спорта Олимпийском, во время с немцами, по-моему, с теми же самыми, как ему позвонили, когда стало ясно, что Кафельников выигрывает, и он скромненький приехал на трибуны, ждал звонка, потому что если бы Кафельников проигрывал, то не стоило бы связывать свой имидж с поражением. А так, победа, там, где Путин, там победа.
Писатель Виктор Шендерович о хоккее, его роли в современной российской действительности и о роли спорта в целом. Время свободы, план на неделю. Очередной Каннский международный кинофестиваль начнется 13 мая. Живущий в Праге российский актер Иван Шведов представит свой фильм, который называется «Джентльмен», во внеконкурсной программе короткометражных лент. С Иваном, который недавно снялся в фильме «Номер 44», чей прокат в России был отменен по инициативе министра культуры Мединского, мы беседуем о том, почему в Канне в этом году практически нет российских лент и как живется российскому кинематографисту, работающему за рубежом.
Я буду, с одной стороны, участвовать в Каннском фестивале, но, тем не менее, это не конкурсная программа, она называется «Шорт фильм Кона», которая, по сути дела, является просто возможностью показать свой короткометражный фильм во время фестиваля, поскольку в этот момент там находится, поскольку это фестиваль номер один в мире, это самый главный фестиваль, и там находятся все так называемые industry people, люди, которые занимаются прокатом коротких фильмов, люди, которые занимаются дистрибьюцией коротких фильмов и так далее. То есть это возможность просто показать свой фильм для его дальнейшей продвижки. Уже есть проблема с тем, как этот фильм определить, скажем, страну принадлежность. Потому что, с одной стороны, режиссер, сценарист, исполнитель одной из главных ролей и сопродюсер русский, гражданин России. При этом фильм снят в Чехии на чешском языке. А главный герой, которого я играю, он украинец. То есть вот уже там заложена такая смесь, которая, безусловно, породит, но если не проблема, то как минимум какие-то основания для, скажем, рассуждений. Что же это такое? Почему русский и снимает в Чехии? В принципе, вообще судьба кинодеятеля или фильмейкера, если угодно, живущего за границей с российским гражданством, она примечательна, потому что сам факт работы за границей, он, я уж не знаю почему, Хотя, в принципе, догадываюсь, почему, но он воспринимается как определенного рода политическая позиция. Что мне кажется, конечно, абсурдным, потому что если мы посмотрим на немцев, уехавших работать в Голливуд, или там Рутгер Хауэр, работающий, голландец, работающий в Америке, или англичанин Питер Гринвей, живущий в Голландии, никто этих упреков в свой адрес не слышит. Как правило, такого рода отношения возникают в странах с не очень, так скажем, свободным политическим режимом. Может, не режим, но, по крайней мере, не самой свободной обстановкой того, что касается политики. То есть вот Асгар Фархади, иранец, живущий, режиссер, выигравший Берлинский фестиваль, живущий в Париже, или же целое поколение польских режиссеров, которые вынуждены мигрировали. Можем вспомнить советские времена. Да и сейчас, в принципе, есть там несколько человек, которые живут, работают за границей, и не делая из этого никакого демарша, просто люди живут и работают там, где им удобнее, в том или ином смысле. Но упреки в непатриотизме, они, конечно, предсказуемые, ожидаемые и регулярно получаемые.
Ну вот, да, вы стали объектом таких упреков. Совсем недавно был сюжет на телеканале «Россия-24». Вас критиковали за ваше участие в запрещенном ныне в России фильме «Номер 44», да, где вы сыграли там роль, и, в общем-то, сюжет открывался и закрывался, так сказать, рассказом о вас и возмущением ведущей программы в связи с тем, что вы не могли не прочитать сценарий, и, соответственно, раз вы согласились сняться вот в таком, то, значит, вы плохо, как минимум, ну, я сейчас, видимо, такие довольно мягкие выражения употребляю, плохо относитесь к своей родине. Вы почувствовали что-то, какое-то изменение, может быть, отношение к вам со стороны коллег в России?
Прежде всего скажу, что сюжет этот, я его посмотрел впоследствии. По моему оценочному суждению, он, конечно, идиотический, и эта интонация Комсомольского собрания, она достойна, я не знаю, там, хунвейбинов или еще кого-то, но невозможно даже всерьез это рассматривать. Если вас интересует, читал ли я сценарий вместе с авторами этого сюжета, да, конечно, сценарий я читал. Сценарий не произвел на меня впечатление какой-то матерой антисоветчины или чего-то страшно антироссийского. Это на самом деле, это, на мой взгляд, это просто это чистой воды детектив, положенный в довольно привлекательную фактуру сталинской России. Это такая экзотика. Ходят какие-то люди в галифе, в фуражках. Это все так здорово. Что из себя представляет фильм, я до сих пор не знаю, потому что я его до сих пор не видел. Изменилось ли ко мне отношение? Если и изменилось со стороны коллег, то только в лучшую сторону. То есть, по крайней мере, мне косвенно появление этого сюжета было приятно, потому что я вдруг совершенно неожиданно стал получать такие слова поддержки от коллег, что «Молодец, мы с тобой, не думай, что все в России идиоты». Ну и что-то, неважно, какой фильм, что они на тебя накинулись. Прекрасно, мне было это очень-очень приятно. Я надеюсь тоже, так сказать, отплатить коллегам взаимностью.
Ну и все-таки вот эта свобода вот среди тех, кто занимается кинематографом, она сохраняется? Нет ли, скажем, опасений, что если вас возьмут там, в какой-то очередной проект, то могут быть неприятности, вспомнят, вот такой-то Шведов был и снялся в том фильме, и вот что-то такое?
Я думаю, что это не исключено, но я, конечно, не могу говорить за руководство, что там, я не знаю, телевизионных каналов, там, Первого канала России или еще что-то. Я, в принципе, не очень-то частый гость в России, что касается работы. Вот. Я редко снимаюсь. Моя последняя работа была... Это был замечательный сериал, на мой взгляд, замечательного режиссера Владимира Шевелькова, который назывался «Васильевский остров». Это было в 2008 году, так что...
Да, там Алиса Фрейндлих играла.
Да, там играли и Нинидзе, Алиса Фрейндлих, Игорь Шибанов, Зураб Кипшидзе и Дарья Юргенс и ваш непокорный слуга. С той поры... Нет, время от времени приходят какие-то предложения из отечества, но, как правило, они заканчиваются, умирают в тот самый момент, когда продюсер узнает, где он живет, как, зачем, почему, оттуда. Это не нужно никому. Но, тем не менее, предложение, по крайней мере, поступает. Интересно, что буквально через два дня после выхода этого сюжета я получил очередное предложение. Они не очень часто приходят, но вот как раз прислали сценарий. Я его, к сожалению, вынужден отклонить, это предложение, но, тем не менее, вот пока это никак на рабочую мою ситуацию никак не повлияло. Теоретически это может повлиять, я думаю. Я не знаю просто. Я не хотел бы никого обвинять в политической ангажированности, но я слышал о том, что существуют там, скажем, какие-то черные списки там актеров, которые ни в коем случае там не могут появиться на Первом канале там в силу своих там, я не знаю, каких-то слишком активной политической позиции.
Ну, давайте вернемся к Каннскому фестивалю. Обращает на себя внимание все-таки, ну, фактическое отсутствие российских фильмов в этой программе. Вот с тем, что происходит в России, можно как-то связывать этот факт? факт? Вообще, есть ли какое-то кино внутреннего употребления и внешнего, которое могло бы выигрывать какие-то призы? Есть ли у вас мысли на это?
В принципе, мне кажется, что Россия в некотором смысле отстает от общей европейской какой-то тенденции самого подхода к кино, проблем, к которым обращается. Но я думаю, что это отставание, оно и этот разрыв, он сокращается год от года, потому что сейчас появляется несколько, уже появилось, это, по сути дела, новое поколение режиссеров, и уже их даже нельзя назвать молодыми. То есть есть режиссеры там 30-летние, но есть поколение Хлебникова, Попогребского, это уже сложившиеся опытные режиссеры. Другое дело, что способ подхода и анализа проблем, существующих в стране, и их отражение в кино, что, в общем-то, естественно для современного кинопроцесса, оно несколько старомодно и не отвечает тому принципу и подходу, к которому привык европейский зритель. В этом нет ничего антироссийского. И, как мы знаем, что русские фильмы попадали, или российские фильмы попадали на многие крупные фестивали. Я ни на секунду не позволю себе предположить, что это какая-то там специальная кампания. А чтобы исправить ситуацию, я готов заявить свой короткометражный фильм как российский. Будет хотя бы один, хотя бы в шорт-финконе, но будет русский фильм.
Это был российский актер, живущий в Праге, Иван Шведов. 17 мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа. Неизлечимая пока, увы, болезнь унесла жизни миллионов людей на планете, и скорбный список постоянно пополняется. Но есть среди заразившихся вирусом СПИДа людей те, кто не просто мужественно борется с недугом, но и помогает тем, кого постигла такая же беда. Слово нашему корреспонденту в Петербурге Татьяне Вольской.
Анастасии Мокиной 28 лет. Она заразилась ВИЧ 4 года назад от человека, который должен был стать и в итоге стал ее мужем. Заражение ВИЧ – удар, к сожалению, постигающий многих. Но немногие решаются говорить об этом открыто. Большинство старается спрятать постигшую их беду глубоко внутри. И если и делятся своими переживаниями, то с самыми близкими людьми. Анастасия Мокина решила иначе. Она решила, что будет жить с так называемым открытым статусом, то есть говорить о своей проблеме со всеми, кому она не безразлична, и со всеми, кому ее опыт может помочь. Она стала волонтером организации «Ева», помогающей женщинам с ВИЧ, то есть подчинила свой диагноз решению жить, помогая другим. Анастасия, как вы узнали о том, что у вас ВИЧ-инфекция?
Я жила с мужчиной, да, он мне тогда еще не был мужем. Он был по образованию поваром, и у него вот обнаружилось вдруг положительный результат. Как мы потом анализировали, думаем, что это было единственное татуировки в не очень хорошем салоне. Ну, собственно, у него обнаружилось, и у меня на тот момент ничего не было. Я начала сдавать тесты каждые 3 месяца, и где-то через полгода у меня тоже вот обнаружились эти антитела. Ну, мне, наверное, повезло, потому что я успела за это время подготовиться уже как-то морально, да, и я больше переживала, конечно, все это время за него. Но к тому моменту, когда у меня она появилась, я уже была морально более-менее к этому готова.
То есть не было такого удара обухом по голове?
Нет, конечно, все равно, когда я пришла к врачу, и мне сказали, у вас ВИЧ-инфекция, то, естественно, я как в тумане сидела. Конечно, это тоже обухом по голове. Мы переживали, плакали вместе. Тогда еще все равно информации мало было, да, и мы там умирать будем в один день. Ну, очень переживали, конечно, но хорошо, что мы тогда друг у друга были. Потом пошли на группу взаимопомощи. Это было, конечно, таким прям открытием, потому что я прихожу, а там человек 10, наверное, сидит, все общаются, чай пьют, спокойно об этом как-то говорят, рассказывают. И у меня тогда это было действительно каким-то открытием, что вот они обычные, такие же люди, как и я, и тоже положительные. Жить-то можно, оказывается. Я начала каждую неделю ходить на эти группы. А потом постепенно уже почувствовала и в себе, как бы, что я не замыкаюсь, что не ухожу в депрессии куда-то, да, а живу, радуюсь. Почувствовала уже в себе и силы, и опыт уже делиться с другими. А потом через год я открыла свою группу, женскую взаимопомощь. Вот как раз при Еве у нас есть женская группа взаимопомощи, чисто для женщин. Мы, конечно, очень большие делали, особенно первое время, там успехи, когда из депрессии вытаскивали девочек, которые вот только-только узнали. Это, конечно, самый трудный контингент.
Понятно, что с диагнозом ВИЧ жизнь меняется, становится страшнее. Чего вы больше всего боялись в первое время? И, наверное, не только вы.
Там большая проблема. Люди боятся, что окружающие будут их ожидать. боязнь встретить кого-то знакомых. Страхов много, конечно, страхов. Естественно, что ты умрешь, и таблетки начинают пить страшно, потому что их всю жизнь надо пить. Если даже есть партнер, да, то как ему рассказать? Если нет партнера, то как будущему своему партнеру рассказать о том, что у тебя ничего? Это тоже волнительно может быть и страшно.
Вы с мужем поддерживали друг друга?
Ну, мы поддерживали, да, конечно. Но во мне, конечно, больше как-то сознательности было, потому что он как-то, ну, ВИЧ, таблетки надо пить, да, ну, давай пить. А мне хотелось и людям донести. Я, наверное, собственно, поэтому с открытым статусом и живу, что хочется людям показать, что вот я такой же нормальный человек, как и вы. Проверяйтесь, предохраняйтесь и относитесь к ВИЧ положительным, как к обычным людям.
Анастасия, а почему у нас так мало людей с ВИЧ, живущих с открытым статусом, говорящих об этом? Что, может, общество к этому не готово? Вы сталкивались с враждебностью, дискриминацией?
Ну, у нас везде сплошь и рядом. Это та же женская консультация, да, где у тебя на карточке жирным красным треугольником стоит маркер. Треугольник красный обозначает на карточке, что у человека нужно на него обратить особое внимание. Гепатиты, туберкулезы, диабет. Ну, то есть просто какое-то особое внимание. Но эти все обозначения в карточках должны делаться внутри карточки. А у нас сплошь рядом в поликлиниках их делают на первой странице, и все окружающие там и в очереди, и врачи, и все на свете сразу понимают, что это такое. То есть вот эта вот дискриминация, ну ладно, это в больших городах еще не так важно, а у нас же пол России все-таки маленькие городки, поликлиники, часто на это люди жалуются. Маленькие города, это очень страшно. Люди, они живут в маленькой деревне, например, там у нее стоит в поликлинике этот треугольник, медсестра растепала там все эти деревни, всем, кому только можно, и люди очень часто даже просто в другие города уезжают, они не могут с этим жить.
Для вас тоже треугольник на карточке стал проблемой?
Да, я прихожу, а у меня прямо над фамилией красным таким прям маркером большой треугольник такой стоит. Потом я там скандал небольшой подняла, и мне поменяли карточку. И было еще, у нас вот с мужем тогда не получалось достаточно длительное время детей сделать. Я разговаривала с врачом о ЭКО, но она мне сказала, а зачем вам вообще детей рожать? Вам ВИЧ-положительным лучше этого не делать. Это тоже очень такая распространенная. Но это, правда, конечно, уже говорит больше о компетенции врача, когда у нас медицина сейчас уже шатнула далеко вперед. У нас профилактика терапии, да, успевают уже снизить нагрузку вирусную до нуля за 2-3 месяца. То есть если девушка узнает о том, что у нее ВИЧ хотя бы месяца там на 5-6, то очень большая вероятность того, что ребенок у нее родится здоровым.
Вы пьете таблетки 4 года и говорите о нулевой вирусной нагрузке. Что это значит?
Это значит, что вероятность 0,01% того, что я могу кого-то заразить.
А с таблетками проблем нет?
Основная проблема у нас несколько лет назад закупки препаратов спустились в регионы. То есть если раньше это было на федеральном уровне, то сейчас должны закупать региональные власти. Последние несколько лет каждую весну у нас перебои с препаратами. Бывает, что, например, человек пьет 3 таблетки, а ему из-за этой нехватки препаратов эти таблетки разбивают на компоненты, и в итоге у него получается прием 5 или 6 таблеток. У меня бывало, тоже мне пытались изменить вот так вот схему. У нас есть специальная организация в Питере, пациентский контроль, да, которая принимает заявления по всей России от людей, которые меняли схему или которые просто не выдали препараты, потому что их нет на складе. То есть Питер, Москва нормально, да, а вот регионы, это, конечно, вообще, там каждую весну нет таблеток, либо их дают вот по отдельным компонентам в тюрьмах. В лагерях те люди, которые уже принимают терапию, да, им очень сложно бывает ее добиться. Был 2 года назад в Сочи, когда девушка, она тоже была в тюрьме, у нее началась гангрена, и ее отказывались брать вообще в любые клиники, только потому что у нее ВИЧ. И, в общем, человек просто умер от того, что у него сгнило тело.
Анастасия, а как у вас с личной жизнью? Вы развелись, и у вас с тех пор появился кто-то еще?
Да, у меня мужчина, отрицательный мужчина, с которым я живу вот уже почти 2 года. Я ему сказала на 2-м свидании. На 1-м свидании он сказал, там, что я ему очень понравилась, он предложил мне встречаться. А на 2-м свидании он мне шел и рассказывал, что вот как ты мне нравишься. Я думаю, а на тебе сейчас эти в лоб прямо скажи. Думаю, если я тебе и после этого буду нравиться, ну ладно, тогда давай, значит. встречаться. Я ему сказала минимальную информацию, да, про то, что есть таблетки, что я их принимаю, дети будут здоровы. Ну и он, конечно, так постоял, помолчал немножко, в шоке. И потом сказал, что ничего, справимся мы со всем этим, ты только говорит, таблетки не переставай пить. Ну, конечно, у него потом было еще первое время, понятно, что это не такая ерунда, но очень долго по ночам об этом разговаривали. У каждого человека все равно так или иначе, у него есть свои этапы принятия. Даже если это не у тебя, а у твоего партнера. Человек должен к этому привыкнуть, потому что это все равно стресс. У нас это заняло где-то, наверное, месяца 3-4. А когда он через полгода сдал анализ, и у него как бы ничего так и не нашлось, слава богу, то он вообще совсем расслабился.
Семью планируете? Детей?
Мы, да, пытаемся родить. С ребенком это просто 3, по-моему, анализа. Последний анализ в 1.5 года. Если у него в 1.5 года уже никакой ВИЧ-инфекции нет, то все, он снимается с учета, и абсолютно здоровый ребенок. Единственное, из-за чего я переживаю, это то, что вот для меня такая животрепещущая тема, да, это в Санкт-Петербурге у нас только 2 роддома, это вот больница Боткина, еще один роддом в Купчино, которые принимают ВИЧ-положительных. Остальные это должны делать, но они это делают с такой неохотой, придумывают массу всяких разных причин, чтобы такую девушку не взять. Я понимаю, что у нас в Боткино прекраснейшие вообще врачи, которые уже 20 лет с этим всем работают, но мне сам факт неприятен, что я не могу выбрать тот роддом, который я хочу. А все на самом деле просто из-за банальной боязни, да, потому что по факту подходит любой роддом, просто нужно, чтобы на всякий случай специально было профилактическое лекарство, которое на крайний случай нужно во время родов, чтобы оно обязательно сразу было. Оно есть далеко не в каждых роддомах. Ну и вообще считается, что там обычно ВИЧ-положительных берут на операции в самом конце очереди, на всякий случай, тоже не очень приятно.
Ну хорошо, ваш молодой человек принял вас, пережил этот стресс, а родителям вашим, наверное, открыться было сложнее?
Мой опыт по сообщению диагноза, как ты это расскажешь, так к этому будут люди окружающие относиться. Я маме рассказала через 3 года после того, как у меня все это появилось. Ну, мама — это мой самый такой близкий, да, человек. Ну, и все остальные семьи, соответственно. Как ты это скажешь, так оно и будет дальше. Я рассказала, когда я уже полностью приняла свой диагноз, уже спокойно об этом говорила, спокойно с этим жила и даже людям уже по мере возможности помогала. Я сказала прямо на семейном собрании. Так и так, вот я живу уже 3 года с ВИЧ-инфекцией, вот так.
А вообще, Анастасия, ваш диагноз в вас что-то изменил, например, ваше отношение к жизни?
Я уже привыкла так жить, а раньше я начала понимать, что нужно ценить каждый день. Ценить близких, ценить все, что у тебя в жизни происходит, наслаждаться каждым днем вообще, потому что, ну, хоть и хроническое, да, но тем не менее это смертельное заболевание, да, и нужно ценить вообще жизнь и все, что ты в ней имеешь.
С Анастасией Мокиной беседовала Татьяна Вольская.
Время свободы, план на неделю. В понедельник в Москве открывается фестиваль уличного искусства «Голос улиц». Работы в жанре стрит-арта на актуальные социальные и политические темы представят художники из Москвы, Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Тамбова, Калининграда и других российских городов. Фестиваль «Голос улиц» проводится регулярно с 2012 года. Неоднократно его организаторам приходилось сталкиваться с проблемами из-за тематики некоторых представленных произведений. Так, во время первого фестиваля пришлось убрать с экспозиции работу, на которой Владимир Путин и Дмитрий Медведев были изображены в иконописной манере. В этом году организаторам так и не удалось договориться ни с одним выставочным пространством, поэтому фестиваль проходит на территории заброшенного трамвайного депо. О тематике фестиваля «Голоса улиц» и о том, как реагирует современное российское уличное искусство на острые общественно-политические темы, моя коллега Светлана Павлова беседует с организатором фестиваля Станиславом Решетневым.
Вы пишете, что «Голос улицы» — это фестиваль содержательного стрит-арта. Что вы подразумеваете в данном случае под словом «содержательный»? То есть какое содержание приветствовалось при отборе работ, которые принимают участие в этом фестивале?
Этот термин мы придумали сами, как организаторы. На самом деле для нас его не существовало, потому что стрит-арт довольно общее понятие, много всего. Это и граффити, и трафаретные отпечатки, и в бумажном виде сделанные работы. Главное, все, что с улицей связано. Нас, как организаторов, просто очень интересовала основная идея авторов, которые они выражают на улице. Нам было интересно, чтобы в работах присутствовала какая-то мысль, которую автор предлагает обсудить со зрителем. То есть это какая-то своя позиция, какая-то, может быть, актуальная общественная тема, может быть, что-то такое глубоко личное. Но главное, что это предлагается обсуждать. Зритель должен что-то об этом подумать, и какое-то свое мнение у него должно возникнуть.
Много ли на фестивале работ, которые затрагивают какие-то актуальные социальные и политические проблемы, связанные с жизнью в России сейчас?
Да, я думаю, что многие. Просто тут такая форма зачастую избирается, что это все ощущается внутри. То есть нет никаких, скажем, политических лозунгов каких-то. Просто люди переживают на разные темы. Они как-то осмысляют, допустим, образ президента. Кому-то уже надоело там видеть президента, да, кто-то там еще, может быть, иронизирует, кто-то размышляет о том, что происходит на Украине. Тут тоже просто есть разные мнения на этот счет. Мы как-то постарались безотносительно вот твоей личной позиции принести все, что касается вот этих вот общественных размышлений.
Понятно, что по поводу происходящего на Украине сейчас есть диаметрально противоположные точки зрения. Можно ли сказать, что вы, как организаторы, придерживаетесь какой-то одной стороны, либо вы старались предоставить слово и темы другим участникам этой дискуссии?
Да, мы постарались предоставить слово действительно всем. И лично для меня, как для организатора, было очень важно, чтобы присутствовали точки зрения, которые не совпадают с моей. Это мне внутренне говорит о том, что, значит, мы сделали хороший охват, и что действительно есть о чем подумать, есть о чем поспорить. И это ведь дело каждого, какой сделать вывод, какую занять позицию. Для нас самое важное было это именно, чтобы все представить, чтобы можно было весь спектр общественных мнений увидеть, и дальше уже зритель сам для себя решает, что ему ближе.
Вы упомянули, опять же, про образ президента. Мне кажется, на одном из ваших мероприятий или подобных фестивалей как раз возникали проблемы с тем, что кто-то из художников нарисовал портрет Путина. Это вызвало интерес то ли правоохранительных органов, то ли кого-то в этом роде. Не могли бы вы напомнить, в чем была история?
И это происходило, на самом деле, не раз. Это происходило, начиная с первой же выставки. Первая выставка у нас проходила в арт-пространстве этажи в Петербурге. Это было еще в 2012 году, и там действительно было изображение Путина и Медведева в такой в ироничной форме, в виде переделанного плаката, в виде иконы Богоматери с младенцем. Там вот были вставлены такие портреты. И это как бы действительно уличная работа, которая была на улице, и просто нам ее авторы на условиях анонимности принесли, и она провисела. Несколько дней после этого со стороны администрации вот этого арт-пространства поступило настоятельное требование убрать немедленно. Пришлось это сделать действительно. Мы из этого сделали небольшое шоу, пригласили всех желающих смотреть, запечатлеть и оставить себе на память эту работу. И другие случаи тоже возникали. Тоже вот как-то очень остро реагируют администрации тех мест, где мы выставляемся, на вот изображение первого лица государства. На самом деле я бы не сказал, что там было что-то прям оскорбительное напрямую. Просто, видимо, очень боятся, как говорится, получить по шапке, что не приняли мер, за то, что это может быть как-то воспринято не так. У нас 3 или 4 раза возникали такие ситуации именно с изображением президента.
А есть ли в этом году какие-то работы, которые, на ваш взгляд, могут вызвать тоже беспокойство у администрации или у правоохранительных органов?
Я думаю, что да. На самом деле, вот пока мы подбирали площадку, мы, в общем, несколько раз сталкивались с тем, что те или иные работы не нравятся. У нас есть, скажем, работа с изображением ополченца из Новороссии в таком позитивном контексте. Кому-то не нравится, что это вот позитивно представлено. Потом, опять же, портрет Путина у нас снова есть. И из-за этого в 2 местах нам тоже отказали. На самом деле, многое бывает. Людям не нравится, многих что-то коробит. Мы, тем не менее, подыскали такое место, где мы могли бы вне каких-либо рамок выставить все, что мы считаем нужным.
В принципе, уличное искусство, оно по природе своей, по происхождению, ну, достаточно контркультурное, если не сказать оппозиционное. Как вы относитесь к тому, что иногда и власти поддерживают как-то денежно художников, и иногда какие-то работы появляются явно в виде государственного заказа, выполненные там на Брандмауэрах в Москве, вот как в прошлом году рядом с Таганским метро появилось большое изображение, восхваляющее присоединение Крыма к России. Вот как вы относитесь к подобного рода явлениям? Насколько это соответствует идее основам стрит-арта?
Ну, я думаю, что насчет идейных основ, то это каждый художник для себя определяет. Мы попытались непредвзято подойти вот к этому явлению, как вот государственная поддержка вот проходила в фестивале «Лучший город Земли», например. проходят и другие фестивали. И мы попытались поначалу с ними пообщаться и предложить какие-то работы разместить в рамках их фестиваля. Вот мы общались с лучшим городом Земли. Они, в частности, говорят о том, что в работах должна отсутствовать конфликтность. Это практически дословная цитата. То есть это, по сути, обрезает любые острые темы. Да, это обрезает вообще любые дискуссии. Они приветствуют только какое-то украшательство фасадов. Это есть вот понятие такой муралист. То есть они просто занимаются тем, что делают стены более привлекательными, там, да, какие-то картинки наносят. Но там отсутствует идейный стержень, что ли, отсутствует позиция автора. Поэтому мы с ними пообщались и обнаружили, что точек соприкосновения нет, и стали вести с ними такую вот через СМИ дискуссию о том, что же такое стрит-арт и что хотят сказать авторы, и какой формат больше соответствует тому, чтобы понять, о чем авторы стрит-арта хотят сказать.
Ваш фестиваль проходит с 2012 года, а на ваш взгляд, за последние 3 года как-то изменился интерес к уличному искусству? Есть ли какая-то динамика в этом смысле, в количестве людей, посещающих фестиваль, в количестве участников?
Вот насчет интереса очень сложно мне сказать, потому что нам очень сложно стало выставляться. Мы вот в течение последнего года искали подходящую площадку для того, чтобы вне рамок выставиться, да, так, чтобы нам не навязывали какую-то там цензуру, ограничения. И вот за год нам не удалось найти место подходящее. Нам пришлось вот занять здание, пустующее бывшего трамвайного депо, для того, чтобы все самостоятельно сделать. И поэтому тут очень трудно сказать, на самом деле, насчет интереса, но я вокруг тебя вижу много людей, и я общаюсь с ними. Это и авторы, и добровольцы, которые нам помогают с организацией, просто идейно близкие люди. И я понимаю, что на самом деле интерес очень велик. На самом деле люди хотят открыто увидеть то, о чем думают разные люди со всей страны. А мы ведь собрали около 30 авторов действительно со всей страны. Очень таких далеких мест нам передавали работы. И это очень интересно именно в одном месте увидеть. И я заметил, что интерес есть у людей, которые даже не просто интересуются стрит-артом, просто активные люди. Их просто интересуют разные идеи, их интересует, что как делает какой-то автор, о чем думает. И очень интересно это увидеть все в одном месте. Собственно, вот этот интерес мы еще увидели изначально, когда организовывали первый фестиваль. С тех пор я не заметил, чтобы как-то угасал интерес.
С организатором фестиваля «Голоса улиц» Станиславом Решетневым побеседовала моя коллега Светлана Павлова. И в заключении хочу обратить внимание наших слушателей на то, что на следующей неделе произойдут некоторые изменения в сетке вещания «Радио Свобода». О них мы беседуем с заместителем директора русской службы Андреем Шаром.
12 мая 2015 года произойдут некоторые изменения в сетке наших радиопрограмм. В 12 часов в полдень по будним дням будет выходить новая программа. Она будет называться «Время свободы интервью». Она заменит уже наш старый продукт и полюбившийся, надеюсь, слушателям программу «Свобода в полдень» и «Время свободы», которое выходило в 16 часов. Это информационная программа, новая программа «Время свободы интервью». Она будет состоять из лучших интервью, которые журналисты «Радио Свобода» в Москве, в Праге и наши корреспонденты в разных городах России и в разных странах мира берут у видных, интересных людей. И мы надеемся таким образом как можно более полно и интересно рассказать о том, что происходит в течение того или иного данного дня, голосами самих участников событий, ярких экспертов и, как говорят сейчас, медиаперсон. Вечером во вторник будет выходить обновленная программа «Европейский час». Вести ее будет, как правило, Александр Вагнер. И эта программа будет посвящена европейской проблематике «Радио Свобода». Она заменит 2 выходящие сейчас в эфир программы, которые сохранятся в виде своих текстовых вариантов на сайте «Радио Свобода». Это программа «Атлас мира» и программа «Проект Европа». Программа «Европейский час» будет посвящена уже по самому ее названию, понятно, тем проблемам, которые решает Старый Свет. В эти годы основной упор будет сделан на развитие ситуации вокруг Украины и на конфликты и отношения между Россией, Европейским Союзом и поиском нового сотрудничества на европейском континенте. Вот таковы в основном изменения в эфире «Радио Свобода». Вызваны они прежде всего нашим желанием внутренне лучше переориентировать свои силы, направить их на те направления, которые наиболее интересны известны нашим слушателям, читателям сайта и пользователям социальных сетей, поскольку, как показывают исследования, как раз интервью является тем жанром журналистским, который привлекает сейчас заметное внимание зрительской и читательской аудитории.
Ну, итоговый выпуск сохраняется?
Да, конечно, итоговый выпуск программы «Время свободы» сохраняется. Мы немножко по-другому организуем внутреннюю работу над этой программой. Появится в эфире наряду, Андрей, с нами, с вами, ведущие, которые до сих пор еще не пробовали себя в этом журналистском жанре, Ярослав Шимов, например, Валентин Барышников. Мы по-прежнему будем подводить итоги дня, и по-прежнему это будет информационно-аналитическая брендовая программа «Радио Свобода» с участием наших корреспондентов, экспертов и ньюсмейкеров.
Заместитель директора русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый о тех изменениях, которые произойдут в сетке нашего вещания на следующей неделе. И на этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Его продюсер Наталья Акадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».